Особое мнение.
Тринадцать часов шесть минут на часах. Это программа «Особое мнение». У микрофона Катерина Шафиева. За звукорежиссерским пультом мне помогает Даниил Проскуряков. В гостях у нас сегодня наш постоянный гость, эксперт и человек с особым мнением Федор Парамонов. Генеральный директор газеты и портала, и всего на свете АИФ в Перми. Да, вот здравствуй, Федор.
Здравствуй, Катя.
Ну что ж, мы обсудим те истории, которые происходили у нас на этой неделе. Вообще, на самом деле, на этой неделе я такая вышла и как окунулась во все это с самого понедельника, потому что две недели до этого я была в отпуске и вообще даже специально не смотрела ни там.
Ну, ты взбодрилась.
Какие-то вещи. Взбодрилась-то я с понедельника настолько, что было аж не по себе. Потому что, ну, нет, я следила, конечно, за соцсетями и так далее, да, я видела, что происходило у нас тут 9 числа во время митинга и историю про Влада, еще ту историю я так видела мельком, как раз мы в Чайковском были, а тут в понедельник, ну, сидим, работаем, никого не трогаем, время утром, мы ведем эфир, и тут я вижу в Фейсбуке, он у себя пишет, меня арестовали вход на работу, и все. И дальше начала уже писать
началась
его...
Началась вторая серия этой истории.
Да, начала я писать его коллегам прямо во время эфира. Там есть связь с ним, нет связи. И дальше события развивались каким-то невероятным образом, да. Мы вот все застали эту историю, что в этот же день прошел суд над ним, и что ему дали... Ну, обвинение получил он, да, это штраф 1000 рублей. Но, тем не менее, обвинение есть. Хоть не 15 суток, и то вперед. Но, тем не менее... Это, как я понимаю, единственный случай вообще, который можно вспомнить в Перми. Или я ошибаюсь, Федор?
Ну, я вот тоже не припомню за там, 15-летнюю историю работы в медиа, чтобы так поступали с журналистами, когда журналисты вели себя аккуратно, спокойно, адекватно, не бузили, там, не призывали, тем более там, не участвовали там, в мероприятиях, а лишь выполняли свою работу. И вот это и вызвало напряжение во всем профессиональном сообществе. Мне кажется, что... Подавляющее большинство коллег подписались как раз под обращением портала «Про Пермь» о том, что действия полицейских чрезмерно нарушают законодательство действующее, и неплохо бы извиниться.
Да.
Ну, потому что это вызвало, конечно, некоторую отрыбь. Как бы с какой стати там, никаких доказательств прямых неадекватного поведения Влада
или
не было.
Или сопротивления какого-то
да, ну,
не
как
было.
Бы в чем
все
проблема?
Мы видели видео, которое выкладывали и сам портал «Про Пермь», и коллеги 59.ru, и другие, там и в Фейсбуке, везде все это было. Тут, понимаю, слово одного против слова другого, тут еще можно подумать, но видео...
Ну, у нас суд всегда слово представителя власти, в частности, полицейского, ставит намного выше слова там, простого гражданина там, и там, представителя СМИ, поэтому тут слово на слово-то оно вот как раз не равно. И, ну, мне странно и непонятно, зачем это все сделано было. Но даже, допустим, какой-то рядовой там сотрудник полиции попросил его подняться в автобус, но там в автобусе-то уже разобравшись, нет, что это журналист.
Нет, то, что
отпустите.
Арестовали, ну бог с ним.
Нет, ну, так, смотрите.
Он не один такой был, и в Москве у нас коллеги,
ну, да,
там,
да,
и
ну,
не в Москве.
Но тем не менее, ну здравый смысл-то ведь есть. Либо у нас полицейские не знают законов, либо знают, но сознательно на них, сознательно их не выполняют, но просто игнорируют. Ну, либо просто им вообще пофиг, да? Журналист и не журналист, да? Тут сейчас каждый скажет, да, что он журналист, там, да, там, какого-то медиа, там. Они, мне кажется, просто даже вот сами исполнители не в курсе вот всех этих нюансов. У него было удостоверение,
да,
там, оно не просрочено, фотография есть. Ну, зачем вот это все? Ну, ладно, там исполнитель не знал, но доложите руководству. Руководство тут вообще как бы решило там новую страницу во взаимоотношениях там силовиков и пермских журналистов открыть. Ну вот зачем? Вот эти вот вопросы, они так и стоят. Как
причем,
открытыми.
Заметь, в соседних регионах была там похожая история, да?
Но на фоне Екатеринбурга это выглядит вообще каким-то,
там,
ну, странным
гемаршем.
Там тоже
были журналисты, причем и с удостоверениями, и просто сказали, что они журналисты без удостоверений. Там просто решили, ой, лучше...
Не, ну начальник главка ведь даже извинился.
Да.
Ну вот я говорю, что в сравнении с этими действиями, то есть это ведь позиция сильного, ты ошибся, ты признал, ты извинился, и это вызывает уважение. Это не говорит о том, что полицейские в Екатеринбурге слабее и вообще проявили слабость, какую-то нежность. Нет, но вот они признали, и это действительно вызывает у меня, по крайней мере, уважение. А у нас, ну вот мы сделали один раз, ошибку допустили, нарушение закона.
Блин, ну...
Ну, ладно, не сказали бы, ну, зачем вторую-то серию открывать? Это решили как бы проявить такую... завидную последовательность, что ли, в своих действиях? Раз мы тогда арестовали, у нас ведь как, за просто так никого не садят? Правильно? Еще ведь 30-х-40-х-то ведь...
Да? Да, да.
У нас ведь просто так никого так в ранкеты не увозят. И здесь то же самое. Значит, было за что? Значит, сопротивлялся? В душе. Но,
заметь, я видела мнение в соцсетях, особенно такое ярко выраженное, очень резкое, что вот вы... Да, кричите, и мы, журналисты, там, коллеги его поддержали, да, что вот подписали письмо, написали у себя в своих СМИ, что вот как вы так могли с журналистом поступить, а почему вы молчите о тех, кого тоже тогда арестовали на этом митинге, они все еще сидят по отделениям, скажем так, и по уже...
Не, ну мы же не можем как бы за всех говорить, мы не можем за каждого человека, которого тогда посадили в машину полицейскую, отвечать, вот было сопротивление, не было формально, потому что там по фотоснимкам, по крайней мере, видно, что было какое-то некое противодействие, может быть, там не было там ударов, еще чего-то, но какое-то противодействие было, и вот за всех подписываться, ну я бы был бы не готов, да?
Почему?
Ну, потому что надо понимать...
Это что же вот, люди?
Нет, смотрите, если было какое-то там формальное сопротивление действиям полиции, и он там не журналист человек, то по законам, ну так вот, по-простому говоря, его могли сопроводить туда вот в отделение, ну и там дальше там уже какие-то процессуальные действия начались. Если было какое-то сопротивление, или там тем более какая-то там драка, там потасовка, что-то еще... На фотографиях же видно, что там какие-то там тянули какие-то ограждения, что-то еще. Вот, то есть тут уже такие тонкие материи начинаются. Как это классифицировать? В отношении Влада ведь там все однозначно. Он там не вырывался, там не пытался толкнуть, там не убегал, там, ну, наверное, даже не
на
перечил.
На видео было видно, что его так под локти сзади взяли, и он так оп, и просто прошел в автобус.
Ну, он же там не там, повис на этих руках. Там. Ну, то есть спокойное поведение. Ну, так... Увидели удостоверение, проконсультируйтесь с начальством, тихонечко отпустите, ну или даже в отделении отпустите. Зачем вся вот эта вот ненужная какая-то показуха и закручивание гаек? Зачем? Вот, ну, в отношении... Я стою на той точке зрения, что, конечно, действия вообще нашей российской власти в отношении там митингов, тех, кто участвует в несанкционированных акциях, это все... чрезмерно, это тоже не позиция сильной власти.
Вот если смотреть фотографии тех же митингов 9 сентября, но в других городах, там в Питере я видела фотографии, в Москве, ну потому что у меня лента еще соцсетей такая, да, как бы полуфедеральная, там друзья в разных городах, и там, извините, было достаточно сурово, когда там
ну, пожестче.
Подростков завязывают руки сзади и вперед.
Или но там я считаю, что все это зря, это все зря, вот такой силовой экстрим. Вообще, в принципе, там, если мы сейчас будем эту тему разбирать, то вот это вот последовательное закручивание гаек, и когда пар не выпускается вот на таких вот акциях, на митингах, протестах, мирных протестах, я сейчас подчеркну, да, то это ведь может привести к тому, что в конце концов система-то может где-то там уже и там взорваться, и где-то там уже пар-то просто выйдет совершенно под другим давлением. То есть, ну зачем это делать? Это неправильно, это недальновидно и стратегически неверно. Это не успокаивает общество, а наоборот радикализирует ту же позицию, там, и там несистемную позицию.
Ты думаешь, что в какой-то момент вот людям совсем надоест вот такое обращение, скажем так, это и журналисты, и не журналисты, неважно, и будет еще хуже?
Ну, сейчас это не чувствуется. Сейчас мы видим, у нас пассивное большинство, там 85%, которые стоят в стороне, это все не про нас, не для меня, там где-то в душе они, может быть, бурчат, там на кухне там ворчат, что у них там денег стало меньше там, на продукты, там все дорожает, ЖКХ дорожает, то есть они вроде бы там всем недовольны, что происходит, но там на какие-то акции протеста и активно выражать свой протест, кроме как там в каком-нибудь ВКонтакте или Фейсбучке там посидеть, там поругаться, они не готовы большинство населения. Но до какой поры это будет продолжаться, ну, непонятно. СССР ведь тоже начал расшатываться-то еще там, когда там, ну, активно, 80-е годы, да? Ну, никто бы не сказал, что там в 90-м году Союз вообще развалится. И все проголосовали там на референдуме, что да, давайте мы за сохранение Союза. А между тем, процессы уже шли давно, они были настолько глубокие, что простым голосованием, да, мы за сохранение, уже ничего нельзя было решить.
Ну да, здесь и не только наша ведь история имеет подобные примеры, и истории других стран, когда копится, копится, и потом этот Везувий и накрывает Помпеи.
Причем совершенно неожиданно, и какая-то искра вспыхнула и пошло-поехало.
Ну вот что касается журналистов, да, многие писали, что были удивлены вообще такой реакцией пермских журналистов, что они вступились хоть за кого-то. Почему такая реакция? Я видела такие реакции в соцсетях, причем от местных людей, то, кто здесь тоже с медиа работает.
Это наш коллега, просто нарушается закон на наших глазах. Какие еще основания нужны?
Ты не считаешь, что многие, кто подписался под этим письмом, я не говорю, что все, и не говорю, что вообще хоть один этот человек сделал, но все равно ведь у нас у каждого где-то внутри есть, у журналиста, да, что и со мной ведь может быть в следующий раз так же.
Так и
ты
есть.
Не сколько конкретно из-за Влада там, да, это делаешь, и вообще журналиста арестованного, а сколько больше, может, из-за себя или нет? Твоя подпись тоже была, я видела.
Так, нет, конечно, я не скрываю. Во-первых, это корпоративная солидарность, а во-вторых, мы считаем, что действия были несправедливы, неправильны. И действительно, там на месте Влада могла быть ты, мог быть я, даже просто случайно проходивший мимо и почему-то случайно там оказавшийся на дороге, и полиции показалось, что там ты или я мешаю движению. Такое тоже могло быть?
Да.
И даже здесь ты могла быть вообще без журналистского удостоверения, вот случайно ты оказалась там на дороге и не услышала там какого-то сзади призыва там «пожалуйста, отойдите». Ну, вдруг вот не услышала. У тебя были какие-то злые умыслы? Нет. Но тебя также случайно могли взять и на 9 часов там в отделение. Ну, это, кстати, в продолжение твоего вопроса о простых людях, которые иногда даже случайно попадают в эти истории. Там по московским-то митингам это очевидно видно. Когда там прям дают сроки людям, которые, какие-то далеко не организаторы и даже не активные там участники шествия. Вот мимо проходили, что называется. Ну, разве это нормально?
Нет, конечно, учитывая, что это все равно центр города был, и люди там могут функционировать, независимо от митинга, они могли дорогу переходить и там из магазина в магазин идти.
Ну да, я сейчас не как бы оцениваю там сам митинг, стоило там проводить именно там 9 числа. Тут тоже, конечно, могут быть вопросы там к организаторам, надо ли было так вот как бы обострять, но это их там уже дело, там их стратегия там борьбы, там ведение своей политической деятельности.
Нет, мы здесь не сколько митинг комментируем, кто вышел и почему,
мы комментируем
и с какими целями. Здесь все это было объяснено еще тогда, и сейчас вот мы имеем, что имеем, да, кто-то все еще там 15 суток получил с Владом, там совсем другая история, да, когда у нас... Ну, я вот кого не спрашивала, я даже московским коллегам специально писала, потому что я знаю, что на разных митингах вот эховцев тоже... Ну, тот же Саша Плющев, его принимали несколько раз, он в автозаке катался, и в отделении катался. Я ему задала вопрос, говорю, у вас было такое, чтобы был суд и было обвинение? Он сказал, я такого не помню, что над кем-то такая история была в Москве. А там заматывали-то, извините, сотнями людей, да? И ни один журналист туда
попал. Тут, наверное, действительно сработала история, когда ты уже сделал шаг, и там, нельзя признать, что это было ошибочно. Нет, давайте доведем дело до конца. Там, пусть там пожужжат, там, как это, собаки лают, караван идет. Мы все свою работу выполняем, мы тоже свою работу выполняли.
Фактически так и есть. Сейчас прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим.
Особое мнение.
Часов 20:00 на часах. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Катерина Шафиева. И в гостях у нас Федор Парамонов, генеральный директор АИФ в Перми. И мы обсуждаем события минувших дней, этой недели, да. Уже успели мы поговорить о понедельничной истории, о том, как у нас главного редактора про Перм судили и дали штраф 1000 рублей за то, что он сопротивлялся полиции на митинге.
Якобы
сопротивлялся, да. Ну что ж, перейдем к нашим делам скорбным, как говорится, да? Это внутрицеховая история, она все еще будет продолжаться в любом случае. Но, тем не менее, есть у нас еще одна очень интересная история, уже связанная с образованием. Вот мы вот всю неделю у нас какие-то темы по образованию всплывали. То там с обедами какая-то история была, то там еще с чем-то, хотя сентябрь вот еще не кончился. Учебный год только 20 дней
идет. Это эхо 1 сентября.
Это вообще что-то невероятное. Я боюсь, что будет к первому к концу года. Но вот опять же, недавно у нас вышла рекомендация для учителей посещать семьи с как это называется, вообще, насколько я поняла, все семьи,
ну да?
Да,
это вообще документ был, я так понял, комиссии по делам несовершеннолетних, которая у нас относится к Министерству социального развития, к Минсоцу.
Минсоц развития, да.
Я так понимаю, что вот эта вот вся активность КДН берет свое начало с истории громкой в школе 124, когда произошла резня. И когда...
127.
127, когда... Спасибо, что поправили. Когда все вдруг осознали, что нет достаточной там профилактики и мониторинга ситуации в семьях. Да? Какие семьи стабильные, какие нестабильные. Там. И вот началось там бурное движение, значит, бумаг в разных коридорах власти, что делать.
Да, я помню, что они хотели выработать какую-то стратегию по профилактике, по выявлению. И вот это, видимо, стратегия.
Да, вот Наталья Жукова буквально сегодня, очень интересно, как раз вот перед эфиром я увидел в Фейсбуке, напомнила инициативу краевых наших властей в начале этого года. Якобы в федеральное правительство ушла инициатива о том, чтобы наделить КДН дополнительными правами. То есть некий такой шаг к усилению этого ведомства. У них, ну, по задумке, по крайней мере, как это выдавали РИА Новости, могли появиться права там заходить в квартиры граждан, собирать всю эту информацию, а в случае отказа, соответственно, принимать какие-то меры. И граждане обязаны были предоставить эту информацию вот, комиссии. Когда все услышали историю про предстоящий шмонный мониторинг холодильников, все посмеялись. Я, в первую очередь, тоже, конечно, посмеялся, потому что это действительно очень забавно, с одной стороны. С другой стороны, это вызывает чувство жалости к учителям, потому что вот это вот обязательство мониторить, составлять эти безумные анкеты из там 50 пунктов, видимо, это все потом систематизировать,
какие-то баллы.
Да, какую-то базу данных составлять. Это, так понимаю, КДН технично поручила учителям. Но этот документ ведь уже принят, но еще не отменен. Хотя Максим Геннадьевич сказал, что ребята вот перегнули палку.
Но с холодильниками, да. Но не с баллами.
Да, то есть однозначно система мониторинга какая-то будет внедряться в том или ином виде. И, точнее говоря, она уже внедрена, будет оставаться. Но с холодильниками просто, видимо, поняли, что когда появятся первые ролики в том же Ютубе с преподавателем, который говорит «холодильники к досмотру, уважаемые родители, как это, ножи, финки на стол», то, наверное, всем будет очень смешно там по стране.
Так, что это у вас тут, пельмени?
Да,
пельмени
это у вас не по нормативу, значит, недостаточное количество молочных продуктов и фруктов вообще маловато. Ну, то есть, как это мерить? Плюсы ставить за что, минусы за что там. Ну, это просто, конечно, смешно. А во-вторых, но это все неэффективно, это профанация работы. Ну, представьте себе ситуацию в Краснокамске, да, вот эта вот девочка, которая умерла от недоедания, голодания. Учительница, допустим, посетила 28 ребят в этом классе, а на 29-й вот этой вот девочке, мамаша, которая, ну, по всей видимости, была не очень адекватная, не пустила учительницу, и все. Какая тут профилактика? В тех семьях все хорошо, в эту не пустила. Даже если она пустила бы ее, допустим, показала холодильник, там что-то бы лежало, они мило поговорили. Какие признаки там неблагополучия?
Этим должны заниматься специалисты. Учитель-специалист, который... учит детей. Он в этом специалист, но не в том, чтобы ходить и выявлять какие-то...
Во-первых, у него нет времени. Это вот...
И у него может быть не один класс.
Конечно. 1,5-2 ставки, чтобы получать вот те деньги, о которых говорят. Вот, учителям подняли зарплату, врачам подняли зарплату. Да чтобы им получать вот эти вот там средние деньги по экономике при КАМе, им надо брать там 1,5-2 ставки. Я знаю, как работают учителя. У меня супруга сама на несколько часов работает в школе, английский язык преподает. Она рассказывает, там люди к 8 приходят, 8 уходят, еще тетрадки с собой берут. Им когда ходить-то по этим 30 своим школьникам, которые в классе, когда это все делать-то? И главное, зачем? У нас всегда будут, к сожалению, истории, когда там семейное насилие, вот какой-то психологический прессинг в отношении ребенка, как вот в этой истории в Краснокамске, там, видим, ну, мамаша какой-то свой мир там создала ребенку, да, что там она что-то там больна была, там ей нельзя это есть, нельзя то есть. И та девочка-то, она считала, что, ну, да, у меня действительно какие-то проблемы. Никто ведь не видел, что какие-то вот такие уже системные нарушения пошли, что она не ест там днями, там, не доедает. У нас очень много структур и органов, которые по первому же сигналу начинают действовать. Там прокуратура, тот же КДН, опека, там, не знаю, уполномоченным правам человека, психологические консультации. У нас полно всяких структур, но, как сказать, всех случаев все равно не выявить. И просто сейчас в ситуации, когда информационное поле очень быстро насыщается негативом, угу. кажется, что это ужас, кошмар. Но такие истории, к сожалению, были всегда. И просто раньше сейчас... они были еще в более массовом масштабе.
Просто и, сейчас вы о них узнаете.
Да, и узнаете, это все такой прессинг, это называется, начинаются передачи, начинаются статьи, там все это мусолится, и кажется, что это вот прям, ну, кошмар. Ну, раньше такого не было. Да было такое всегда, и будет такое всегда. И никакой мониторинг даже с приходом домой учителя, педагога, КДНщика, еще кого-то не выявит все случаи. Вам будут улыбаться, вы будете пить чай, покажут холодильник. Ребенок спрашивает, у тебя все хорошо, все хорошо. А кто знает, что его там запугали, там, и вообще он живет там в страхе и прочем. Да вы никогда это не узнаете. То есть я просто к тому, что начинается какая-то вот тоже попытка вот какие-то личные сущности создавать, личные структуры, какая-то начинается движуха, вот, ну, что потом не обвинили в бездействии. Я думаю, вот ситуация вот заключается в том, что вот лишь бы нас не обвинили в бездействии, что вот мы ничего не сделали. А куда у нас смотрел преподаватель? Это же задача школы. А куда смотрели эти? Куда те? Ну, ёкламанэ, вы никогда не узнаете вот все ситуации в семье.
Что происходит в семье, и все равно, в любом случае, ответственность за ребенка несет всегда родитель, либо официальный представитель, то есть
так
это опекун
есть.
Или
так
приемный
есть.
Родитель, то есть в зависимости от ситуации. Даже если, вот независимо от того, да, конечно, когда ребенок находится в школе, за него отвечает школа, но только в части там, безопасности, образования и так далее. Как только он фактически вышел из школы и домой идет, здесь за него несут ответственность родители. И что он там натворил по дороге из школы до дома, это только ответственность родителей. Всегда, всегда, в любом случае она будет ответственность родителей.
Я бы, вы знаете, думая о профилактике и какой-то более глубокой работе с там, детьми, первое, что бы сделал, это все-таки освободил бы учителей от лишней бюрократической нагрузки, бумажной нагрузки и нагрузки физической в плане вот ставок. Как раньше было, учитель ведет один класс, там, допустим, 20-25 человек, а он там разговаривает с этими своими воспитанниками, разговаривает с родителями. То есть это именно на уровне доверия, на уровне не вот заполнения даже анкет, шмона там холодильников и просмотра там, ну что тут у вас, ремонт-то есть, там вообще белье-то когда сняли. Ну это все формализм. А вот именно более тонкий подход. Учитель, школьный психолог, социальный работник. Через общение, там, может быть, какие-то тесты, там, рисунки детей, через рисунки детей действительно можно много узнать о том, какой психологический мир у ребенка, как у них отношения в семье, это вот интересные методики, но этим надо заниматься, это более тонкая работа. А у нас проще разработать 56 видов анкет, и пусть родители заполняют, потом какая-то база данных сформируется, и будет там такой тучный отчет, и на ЗАГС собрании услышим там все эти цифры, что у нас выявлено 73 семьи, которые находятся в зоне риска, а в зоне там повышенного риска еще 12,5% семей. Ну, то есть это будут цифры, как бы бюрократическая машина будет работать на себя, она всегда выдаст качественный отчет, какую-то покажет динамику, где-то негативно, где-то позитивно, то есть все будут довольны, да?
Да.
Ну, зачем тогда платить все эти вот... Никчемной
сущности. Да.
Зачем?
А сейчас мы прервемся на местные новости и рекламный блок.
Особое мнение.
.36 на часах продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Катерина Шафиева, Данил Проскуряков помогает за звукорежиссерским пультом. И в гостях у нас Федор Парамонов, генеральный директор «Аргументы и факты» в Перми. Все верно, да?
Да.
Не Прикамье. А то мне кто-то говорил «Прикамье», я говорил «нет, в Перми».
У нас тут, да, юридическое лицо «АИФ Перми», а газета называется «АИФ Прикамье». Поэтому, может быть, какая-то путаница. Ну, все понимают, что «Аргументы и факты» уж точно.
«Аргументы и факты» есть. Да. Мы говорим о том... Как на Руси жить хорошо. О тех событиях этой недели, да, и вот закончили мы как раз на обсуждении того, как вообще выстроить систему проверки вот тех семей, школьников и их семей, да, не нагружая учителей вот этими посещениями, проверки там белья, холодильников и прочего. Ну, потому что это, во-первых, они не специалисты в этом. Во-вторых, времени они жить-то, наверное, успевать вообще не будут.
Ну да, и просто учителя с детьми могут сами попасть в категорию семей в зоне риска, потому что своим детям не будут уделять должного внимания. И что у них в холодильнике, тоже будет вызывать большой вопрос. Пусть школьные психологи, которых вот во многих школах, я знаю, под сурминку сократили, чтобы среднюю подтянуть по школе зарплаты, когда вот там боролись за выполнение майских указов, верните этих школьных психологов. Угу. Верните социальных работников, которые бы различными тестами, в том числе не такими очевидными лобовыми, что вы кушаете дома там, и что ты ел на завтрак, более тонкими, там, да, ну, как говорят, рисунки, например, да, как дети рисуют, уже смотреть психологическое состояние ребенка, какие проблемы, там, может быть, общаться с родителями и так далее. Но это просто более тонкая работа.
Угу. Ну, здесь, видишь, более тонкая работа, и школьные психологи, вот тут у нас приходили как-то представители департамента образования, я им задавала такой вопрос, что мы все знаем, это не секрет, что где-то в школах вообще нет психологов, где-то психолог работает на 2-3 школы, либо квалификация низкая у психолога. То есть вообще, в принципе, дети как-то не предрасположены к тому, чтобы идти к школьному психологу, потому что они формально работают. Я помню, у нас в школе был недолгое время психолог, она приходила и у всего класса стоя спрашивает, ну что, какие у вас проблемы?
На что жалуетесь?
Разве так с психологом работают? По-моему, нет. Ну, это вот мое личное мнение.
Каждый выходит к доске и рассказывайте.
Ага, вот. Поэтому как здесь? И я спрашивала, почему у нас вот проблема такая. Да, действительно, не идут в школу психологи. Так по зарплата маленькая. Вот и все.
Вот и вопрос, почему там тогда мы имеем уже ситуацию, когда у детей там съезжает крыша или происходят вот такие вот непонятные истории, как в Краснокамске.
Ну, все мы знаем, да, что там и родители должны следить, но родители тоже люди, они работают, и это не всегда полные семьи, и все равно же не только же родители формируют личность, да, человека, и там и окружение, и друзья, и во дворе кого ты встречаешь, в том числе.
Ну, конечно.
То есть здесь уже надо смотреть и родителям, и психологу, и всем остальным в том числе, но это не значит, что ты по квартирам должен ходить, ну, это что это за обход? Давайте еще ТСЖ попросим заходить, да?
Да всех попросим. Пусть каждый проверяющий раз в месяц приходит. В день открытых дверей устраивать?
Да.
Да? Нормально?
Ура, заходи, кто хочешь. Мы тут это... Ну, хотя пермяки вроде вот тоже пытаются отнестись к этому хорошо, и в некоторых классах вот решили устроить конкурс, кто вкуснее научит классного... Ой, накормит классного руководителя. Вот так вот.
Нет, так это, пожалуйста, это можно и без вот этого приказа КДН сделать конкурс.
Да, вы приглашаете классного руководителя.
Чем гармоничные отношения в школе там, у классного руководителя с родителями, тем лучше.
Ну да, согласна с этим. Ну что, мы, наверное, перейдем уже к другой теме. У нас немного времени осталось, буквально 9,5 минут. Она такая федеральная. Тут у нас Верховный суд постановил, что все-таки за лайки и репосты давать срок... Все-таки пока...
Многовато, чрезмерно.
Ну, это чрезмерная какая-то уж мера совсем. Хотя отдел Центр Э не согласился с Верховным судом. А здесь вот... Я сегодня новости пыталась читать, но пока нет каких-то выводов, да, еще, потому что рано. Но мне вот интересно, а кто же все-таки здесь прав-таки? Верховный суд или Центр Э? Или тут как-то в комплексе это тоже надо рассматривать? Потому что мы все знаем прекрасно эти истории. Насколько я знаю, в Перми даже были подобные истории, когда получали люди условные пока, по-моему, сроки. Реальных нет.
Ну, если посмотреть статистику по стране, то с каждым месяцем таких историй все больше и больше. И некоторые регионы, особенно
да.
В этой судебной наработке судебной практики просто навострили свои и лыжи, что называется, это не может не тревожить, и это на самом деле очень плохо, когда за лайки какие-то, значит, репосты там 15-го года, допустим, там 2015 года человек где-то себе там ВКонтакте сделал, начинают шить экстремизм. Вот, ну, это совсем ни в какие рамки не лезет. Мне кажется, что Верховный суд принял во внимание мнение там, президента Путина, когда тот на прямой линии, по-моему, сказал, что ну, нам надо посмотреть, да, вот с этой вот угу. правоприменительной практикой, что происходит в регионах, да, и вот эти вот перегибы на местах, ну, как-то прекратить, потому что, ну, это мы можем очень далеко зайти, это мы можем просто уже скатиться в такой махровый и лютый авторитаризм и беспредел со стороны там, силовых структур, что мало-то никому не покажется. Вот проблема-то в том, что суды у нас, они встроены в эту силовую вертикаль. Угу. У нас судебная власть не самостоятельная. И ну, тот факт, что Верховный суд вот свое мнение в этом вопросе высказал, меня, конечно, очень радует. И хоть там Центр Э или там любые другие структуры там свое особое мнение высказывают, но, к счастью, все-таки позиция Верховного суда здесь будет иметь доминирующее значение. мне так кажется, потому что суды все-таки смотрят на там, вышестоящий суд, угу. да, и вот там пленум да, дал разъяснение, соответственно, практика может развернуться, и либерализация в этом отношении мы увидим. Я очень на это надеюсь, ну, потому что, ну, это очень, честно говоря, напрягает, когда ты видишь за какой-то анекдот, ну, как в советские годы, ага. тебя могли посадить за анекдот. Ну, как минимум, там, выкинуть там, из партии, там, лишиться должности, там, мог, там, звания и прочего, ну, и получить реальный срок. Или тебя в психушку, например, за антисоветскую там, деятельность, пропаганду, агитацию, за анекдот могли посадить. А сейчас-то чем лучше-то?
Сейчас за смешную картинку, но это тот же анекдот, только в виде
да,
графики.
Да, ну, там понятно, что тебе припишут оскорбление чувств какой-нибудь группы, чиновника или там... не знаю, там, чувств верующих и прочее, прочее, прочее. Сколько таких дел? А параллельно вносится инициатива там в Госдуму, или кто-то из депутатов эту инициативу вносил, до 200 тысяч установить штраф за клевету в соцсетях.
Да, да, это в Госдуме.
Да, чем у нас отличается клевета в соцсетях от, в принципе, статьи клевета, которые уже в Уголовном кодексе есть? Пожалуйста, доказывай. А если ты думаешь, что там как-то на законодательном уровне запретить критиковать, например, в принципе, там, чиновника, ну, так это просто нарушение Конституции и свободы слова. Вот это ровно это. Угу. И когда люди это не понимают, а большинство населения это все как бы принимает молча, то это очень печально.
Ну смотри, вот Верховный суд, собственно, просит внести коррективы в судебную как раз практику по делам вот о преступлениях экстремистской направленности, именно что, когда, то есть выяснять, был ли злой умысел или не был, то есть не подходить по формальному признаку, да, что вот, ага, лайк, там такой-то этой картинки, все, вперед. Поехали в суд, или там репост, или еще что-то. То есть здесь подходить, что... То есть как наказывать же лишь за безумные репосты и лайки нельзя, это не преступление, у граждан есть ну, гарантированные конституции.
Право на случайный лайк.
Право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Ну, вот,
статья Конституции.
Да. Да, они ее и цитируют, это я читаю «Новую газету». Вот. Но говорят о том, что центру это не очень-то может понравиться, по большому счету, как раз, который борется с экстремизмом. И здесь тоже может быть ведь определенный подход. Есть злой умысел или нет? Как понять? Да, вот я там репостнула себе картинку на стену куда-нибудь. Вот был у меня злой умысел или нет?
Это злой умысел – дело вторичное. Главное ведь еще и статистика самих этих ведомств и самих этих отделов. А есть все равно эта палочная система. И во многих ведомствах в большинстве она существует. Москва присылает запрос в регион. Что у вас по вот такой-то статье? Какая так. раскрываемость, сколько дел? Угу. За полгода смотрят, ёкалы мы на ни одного дела. Так, ребят, что там у нас со ВКонтакте? Где у нас экстремистов-то больше всего водится? Этих злостных. Ну, это же надо как бы какую-то с настоящими-то экстремистами ведь надо долго работать, как-то внедряться, там это все,
это
какие
да,
усилия, и не гарантированный результат. А здесь ты открыл ВКонтакте, зашел там в любую группу, посмотрел там наиболее отъявленных комментаторов, прошерстил их ВКонтакте, и что же получается? Ну, человек-то нарушает, подрывает устои, оскорбляет группы. Ну, что это такое-то? Надо вовремя останавливать.
Ну, здесь ты имеешь в виду речь...
Я о мотивации там, всех центров, спецотделов, которые вот, делают
почему
статистику.
Почему этим занимаются? Да, вот так ну, вот.
Есть же статья, а почему нет, собственно, там дел-то по ней?
Есть, да, статья.
Да? А как, а что, как бы, получается, законодатели все такую-то заряженную работу, что ли, сделали? То есть люди ведь тоже должны получать за что-то погоны, звания, премии, раскрываемость должна быть по этим статьям.
Ну, ты так говоришь, как будто у нас в полиции вот все такие, так,
нет,
у нас
я
по этой статье никого не арестовали за этот месяц, давайте срочно арестуем.
Нет, это
ведь?
Все утрирование, но оно в некоторых вещах так и происходит, к сожалению. Не только в полиции, это и в там Роскомнадзор, и другие надзоры. У них у всех есть свои статистики внутренние, и у них у всех есть определенная вот эта вот палочная система. Хотя они, конечно, все это отрицают, что нет, мы там все вот по факту. Но, тем не менее, мы имеем во многих регионах почему-то вот такую вот безумную активность.
Ну да, это и Верховный суд.
А люди ведь ходят во вкус капитана, кто там раскрывает майора, да, эту экстремистскую деятельность. Ты как бы выявил, раскрыл, там суд осудил, тебе плюсик, блин, прикольно.
Да.
Ну, я вот так вот по-простому, но это вот внутренняя мотивация-то. Ну и хорошо, что Верховный суд-то, надеюсь, поставил в этом, ну, пусть не точку, но запятую.
Ну, запятую, да. То есть сейчас он как раз настаивает на том, чтобы было разъяснение фактически, да, внесено, за что там наказывать, а за что не наказывать. То есть я так понимаю, то есть каждый случай придется рассматривать теперь в отдельности, и работы будет больше. Ну, видимо.
Я надеюсь, что вообще этих случаев будет все меньше и меньше, и они как-то сойдут. Но нет, и будут все-таки реально какие-то экстремисты, кто вот там, не знаю, там развал территориальной целостности страны, там что-то еще. Там. Но есть такое ведь, есть, да,
конечно.
Никто не спорит.
То есть возбуждение там ненависти, вражды далее, да, или там унижение человеческого достоинства. Я полагаю, что такие и группы и так далее, это все есть.
Просто... И ведь большой соблазн политических оппонентов вот приравнять к экстремистам. И в этом тоже огромная опасность для общества. Когда у тебя вот вся... Ну, все, кто может какое-то сомнение высказать, их либо причислить к непатриотам, либо к экстремистам. И вообще оппозиция, это что? Это у нас пятая колонна предателей. Угу. Это путь в никуда. Это путь мы уже проходили там в 20 веке.
Ну, ты же знаешь, что история, она такая цикличная по Канту. Так, я придерживаюсь
по спирали,
теории
там,
по Канту, да, то есть это по спирали, когда она доходит до верхней точки, она что?
Так что, получается,
назад,
история нас ничему не учит, как классик-то говорил еще, древний грец. История учит тому, что
Канта.
Ничему не учит, да?
Я всего лишь цитирую Канта, великого Канта, который еще до наших историков все это знал.
Кать, так это вот было совсем в недавнем нашем прошлом.
Да?
Вот в недавнем это было прошлом.
И не только
затыкание
нашим.
Ртов там
еще
прочее,
и
прочее.
Другие страны можно брать, и они все еще это переживают в том числе, да? Здесь опыт-то можно перенимать сколько угодно у других. У других стран, у других народов.
Ну, это получается, все-таки мы переживаем некие... Последствия советского наследия. У нас репрессивная силовая система, независимый суд. У нас, к сожалению, нет независимых ветвей власти. Ну, наверное, не будешь с этим спорить, да? Парламент у нас, да?
Да.
Там, судебная власть там назначается.
Там получается подчинение, вот оно вертикальное.
Вертикаль
здесь
власти.
Нет того, что кто-то от кого-то не зависит.
Ну, просто есть. Вот каждый орган, он в какой-то мере проявляет самостоятельность. Иногда эти органы прям заигрываются и чрезмерно увлекаются, и это потом верховная власть называет перегибами на местах, угу, как и было там в 30-е годы, да, там, что это перегибы на местах. Вот, а у них, ну, я опять повторяюсь, у каждого органа своя мотивация и свои KPI.
KPI, какое слово модное.
Вспомнил,
это, да?
Да,
вот,
ты,
вот сейчас применил, так применил. Но мы надеемся, что с Верховным судом вот как раз эта история наконец станет хотя бы понятнее, прозрачнее и для... пользователей, да, интернета, и для полицейских, которые не будут, там, извини, всех под одну гребенку и так далее.
А еще в соцсети неплохо бы, я так думаю сейчас, ты наводишь мышку, например, на надпись «нравится», да,
так.
А тебе так, подсказочка такая от Фейсбука, осторожно, лайк этого поста может привлечь, значит, привести к тому, что вам... Это высший, я считаю, пилотаж для
вот
соцсети.
Это
да?
Умно было бы.
Профилактика и предупреждение.
Ну, кстати, вот в этом,
да?
Ты тоже прав.
Мне кажется, это такое раз предложение я сейчас высказал.
Я надеюсь, что нас слышат
кто-нибудь из Фейсбука.
Кто-нибудь из организаторов наших соцсетей, которые есть, да, у нас там Твиттер, Фейсбук и ВКонтакте.
Ну, классно же, да?
Вообще классно. Вообще хорошая мысль, когда ты можешь...
Пост потенциально может рассматриваться властями экстремистским. Осторожно.
Да.
Потенциально.
На этом мы закончим программу «Особое мнение». В гостях у нас был Федор Парамонов, генеральный директор АИФ Прикамья. Спасибо, Федор. Как
спасибо,
обычно,
Катя,
было
с днем
интересно.
Рождения вас, Эхо Перми.
Спасибо большое.